Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Господу помолимся, Господи помилуй. Владыка многомилостиве, Господи Иисусе Христе, Боже наш, молитвами Всепречистой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии, святых равноапостольных великого князя Владимира, великих княгини Ольги, святых новомучеников, исповедников Церкви нашей, преподобных и богоносных отец наших Антония, Феодосия, Киево-Печерских чудотворцев, Сергия Игумена Радонежского, Иова Почаевского, Серафима Саровского и всех святых, благоприятно сотвори молитву нашу о Церкви и о всех людях Твоих. От единой купели крещения, еже пресвятем князе Владимире, мы чада Твоя благодать восприяли, дух братолюбия и мира в сердцах наших навеки утверди. И наплеменным же языком брани хотящим и на Святую Русь ополчающимся запрети, и замыслы их не спроверни. Благодатью Твою власть придержащих ко всякому благу настави, воинов в западе в Твоих утверди, лишенные крова в дома веди, голодные напитай, недугающие и страждущие укрепи и исцели, в смятении печали сущим надежду благую и утешение подашь, на брани убиенным прощение грехов и блаженное упокоение сотвори. Исполни нас, еже в Тя вера, надежда и любви, якогда во всех странах наших единими усты, единим сердцем исповедуемся Тебе, Господу и Спасителю нашему Иисусу Христу, с обезначальным Твоим Отцем, Пресвятым, Благим и Животворящим Твоим Духом во веки веков. Аминь.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона Илья Сергеев и гость нашей студии, ведущий редактор издательства «Никея» Дмитрий Рындин. Сегодня мы будем говорить не о книгах Никеи, а поговорим о философе. Зовут его Мираб Мамардашвили. Он умер в 90-м году. Наверное, не все его читали. Я, по крайней мере, не читал. К сожалению, каюсь в этом. А вы, Дмитрий, насколько я знаю, даже диссертацию писали по тому философу.
Да, здравствуйте, дорогие слушатели. Очень рад опять быть на этой передаче и поговорить о любимом философе. И действительно, да, в какой-то момент я защищал диссертацию и работал в фонде Мираба Мамардашвили, где мы, собственно, занимались изданием наследия этого философа. И это, на самом деле, один из самых известных философов вот второй половины 20 века, именно русскоязычных, философ советского периода. Именно очень важно уточнить, что советского периода, а не советских, потому что советский философ – это отдельный тип людей.
Но если он был не советский философ, наверное, его практически не печатали?
Ну, он какое-то время работал в журнале «Вопросы философии», он преподавал, но постепенно его выживали из всех институций. В конечном счете он был просто вынужден уехать в Тбилиси. И вот уже в 80-е годы он прожил в Тбилиси. Мало того, в какой-то момент он стал невыездным, в 70-м году, если не ошибаюсь. Вот, то есть он еще не мог покидать пределы страны. Так что да, его, конечно, терпели, но институции все советские его так или иначе вытесняли. Хотя при этом публика его очень любила. Это очень был популярный философ. И вот действительно, если вообще философ, можно сказать, что он популярный. Он действительно собирал толпы людей на своих лекциях. А надо сказать, что он был, прежде всего, говорящий философ. Он, конечно, писал, но писал сложно, на птичьем языке. Это, кстати, была одна из форм сопротивления такая вот. Но попробуй разбери, о чем он написал, что-то антисоветское или нет. Так просто и не скажешь. Он, прежде всего, был говорящий философ, его поэтому даже назвали вот грузинский Сократ, именно потому что, как и Сократ, вот, прежде всего, говорил и вел беседы, так и Мираб Константинович. И более того, его аудитория, это, прежде всего, были не философы, то есть люди не философской специальности. Он много читал курсов лекций в ВГИКе, например, там для будущих сценаристов, режиссеров, актеров и так далее. И, соответствующим образом, выстраивал речь, то есть он старался избегать специальной научной философской терминологии академической и пытался вот именно обращаться к аудитории, ну, скажем так, неподготовленной вот специальным образом. Это еще, наверное, обусловливало то, что он привлекал большое количество людей, но не только это. Он, конечно, был постоянно внутренне свободным человеком, просто как явление, как феномен. Он мог там курить трубку на лекции, одевался всегда с иголочки, как просто франт, был очень обаятельным просто человеком. И в этом самом представлял некоторый контраст к вот окружающей действительности. Очень тем самым привлекал, конечно. Но он был действительно вот свободный мыслитель. Свободный философ в несвободное время, в несвободной стране, в условиях, вот, когда публичная свободная мысль была практически невозможна. Тем не менее, он ее осуществлял каждым своим выступлением. И более того, каждая его лекция – это было вот такой, некоторым образом, перформанс. Это было событие мысли, которое происходит на глазах у слушателя, у зрителя. И такое событие, которое захватывает каждого, кто в этом участвует, кто это слышит, и в тебе самом что-то происходит. То есть, некоторым образом, это было что-то близкое к проповеди, только вот все равно это, конечно, философия, а не религиозная проповедь, но тем не менее, чем-то это было похоже. В том смысле, что как проповедь это есть нечто, что косвенным образом наводит тебя на определенное состояние, так и речь Мирава Константиновича такая вот была наводящей, она была индуцирующей определенное состояние в тебе, вводящей тебя вот в ситуацию мышления. И одна из его важнейших задач была в том, чтобы, так сказать, восстановить преемственность культурную, которая у нас была порвана в советское время, восстановить порванные нити традиций. А это значит начать мыслить вот заново и тем самым включиться обратно в европейскую культуру, культуру мышления, в которой вот человек вообще может быть человеком. Ну вот мы сказали о проповеди, тут важно, и почему мы еще говорим об этом в эфире «Радио Радонеж», что несмотря на то, что Мирав Константинович был не церковным человеком, не крещенным, не принадлежащим никакой конфессии, когда ты читаешь его тексты, и особенно если ты уже как бы находишься в контексте христианской мысли, у тебя постоянно происходит какая-то радость узнавания мыслей, интуиций, и ты понимаешь, что в каком-то уровне эта мысль христианская. И сам Мирав Константинович, может быть, косвенно, наверное, можно определял себя как христианина, в том смысле, что это культурный человек. Он был человек европейской культуры, а значит, христианин. Это немножко похоже на то, что Иосиф Бродский говорил о себе: «Я христианин, потому что я не варвар». Вот так, если мы говорим про вероопределение самого Мирава Константиновича, как вот его принадлежность относительно христианства, то вот разве что в этом ключе. То есть он христианин, потому что он культурный человек. Но интересно другое. Вот даже вот в моем личном опыте, в мой первый опыт какого-то воцерковления, вхождения в церковную культуру, я испытывал острую нехватку инструментов, что ли, оптики для понимания христианства вообще. Вот, то есть была некоторая тяга, была интуиция того, что в этом истина, но как бы как в этом разобраться, у меня не было никакого инструментария. И религиозный язык, вот существующий, он этого инструментария мне не предоставлял лично.
Дмитрий, а вам не кажется сейчас, по прошествии какого-то времени, когда вы уже давно воцерковленный человек, что христианство и церковность – это не одно и то же?
Ну, знаете, мы даже в Нике издавали книжку Владыки Антония Сурожского «Христианство или церковничество», поэтому там есть, конечно, очень такая существенная разница. И, кстати, о близости некоторой духовной Владыки Антония и Мирава Константиновича тоже надо будет сказать пару слов чуть попозже. Да, ну вот вернемся к как бы христианству у Мираба Константиновича. Да, вот и в моем личном поиске я ушел вот на философский факультет и начал знакомиться с философией, и ввел в меня в это пространство именно Мираб Константинович. Он именно объяснил, прежде всего, что такое философия, что такое философское мышление, философский акт. И надо сказать, что он это понимал гораздо шире, чем некоторые занятия вот академической дисциплиной. Акт философствования – это то, что некоторым образом совершает каждый человек. Имеет ли он философское образование или нет, читал ли он каких-то там философов Декарта, Канта, Гегеля или нет. Так или иначе, в его жизни может возникнуть момент, когда он должен совершить акт философствования, акт понимания, который никто за него совершить не может. И тексты Мирава Константиновича, а я, естественно, знакомился с его наследием уже в текстах, вот в расшифровках его лекций, он не то что даже рассказывал, он показывал, а что такое акт мышления, что такое, как вот этот сдвиг, который происходит, который очень сложно уловить, и вокруг которого он все время крутится и пытается разным образом это описать.
А, Дмитрий, а вы можете нам сейчас здесь рассказать, что такое акт мышления?
Я тогда вот что-то отошлю к произведениям Мирава Константиновича, но, может быть, немножко, да, об этом скажем, но вот хотел еще сказать, где возникает пересечение между вот философией и, скажем так, христианством, христианской мыслью. Мирав Константинович описывает, как возможно событие мысли, как оно происходит, при каких условиях, потому что это не само собой разумеется. Тем более, учитывая, что Мирав Константинович существовал и жил, и пытался вот как-то обвести какое-то понимание в контексте, когда в масштабе страны происходил такой социальный эксперимент, в котором вообще публичная мысль, а в этом смысле мысль вообще, как будто становится невозможной. То есть, как будто публичные условия для существования мышления уничтожены. Потому что мы обнаружены себя в мире, где царит идеология. Идеология – это, некоторым образом, противоположность мышления. И в этом смысле философию Мирав Константинович понимал как опыт предельно антиидеологического ориентирования в мире. То есть, когда ты пытаешься мыслить самостоятельно, а не используя готовые схемы, готовые формулы, которые тебе вот подсовываются.
А как вы думаете, не похожи ли в этом смысле идеология и религия?
Может быть, похожи. И часто там происходит подмена одного другим. Поэтому тут как раз одной самой по себе религиозности, самой по себе церковности никогда не хватает, ну, недостаточно. Нельзя просто подключиться, как бы так сказать, к церковной там традиции религиозной, и все. И вот ты, грубо говоря, спасен. Каждый раз ты должен совершать акт веры, который не гарантирован твоей какой-то церковностью, твоей принадлежностью к традиции и к тому, что ты вот ходишь на службы, молишься, постишься и так далее. Все равно вот этот личный акт, когда это один на один с Богом, он никакими другими вещами не может быть замещен. Они тоже нужны. Дело в том, что вот такая еще отход в сторону, что самые формы религиозного почитания, церковного богослужения, в некотором смысле, они мне стали тоже понятнее через Мираба Константиновича, потому что он всегда, ну, говорил о необходимости формы. Форма должна всегда присутствовать. Без формы ничего не будет, как это вот внешнее оформление. Оно всегда будет несовершенно, оно всегда будет каким-то конечным, всегда нужно как-то, оно должна жить, но без формы не будет ничего. И это как раз связано с принципом воплощения, которое связано непосредственно с событием христианства, что бесконечный Бог воплотился в теле человека, вот в истории, в конкретной точке истории, в конкретной точке пространства и времени. То есть божественное сошло на землю и воплотилось в чем-то вот видимом, конечном и так далее. Поэтому все идеальное, все, что вот представляется для нас высшей ценностью, все равно должно получать какое-то воплощение материальное, в чем бы то ни было. Это материальное воплощение всегда будет несовершенно, но тем не менее без этого воплощения ничего не будет. И, собственно говоря, в непонимании этого Мираб Константинович видел одну из проблем вот нашей культуры, что мы сразу перескакиваем в мир идеального, в мир высокой духовности, проскакивая необходимость труда, причем труда вот такого, в том числе, вполне себе материального, что нужно созидать что-то здесь и сейчас, вот из того, что есть, а не перескакивать в какую-то утопию, какой-то мир вот этого Царства Божьего, который мы прямо здесь и сейчас, значит, организуем в таком вот максимализме. То есть мы проскакиваем вот в момент труда, причем труда личного, труда души, как он говорил. Вот, что еще является таким очень важным пересечением философии Мамардашвили и вот христианской мысли. Он говорил, что человеку необходимо спасаться. И, собственно, философия – это тоже некоторая форма спасения человека. То есть как христианская и вообще религиозная мысль. И как и вот философия утверждает, что человек – это такое существо, которому необходимо спасаться. То есть он находится в такой вот ситуации.
Спасаться от чего?
Вот, как раз хотел, да, сказать. То есть то, что как раз на религиозном языке называется первородный грех и так далее, у Мираба Константиновича это описывается таким образом, что мы, когда мы думаем, что живем, мы не всегда живем. Вот не все то, что мы называем жизнью, является таковым. Чаще всего мы окружены вот в нашей жизни чем-то уже неживым, чем-то, что уже просто тянется по инерции, грубо говоря. То, что мы застреваем в прошлом своем личном, мы существуем как бы в отходах прошлого, непроработанных, и не живем в настоящем. А, собственно, жить – это значит жить в настоящем. Потому что жизнь, и как его любимый философ Декарт говорит, Бог – это Бог настоящего момента. Жить – это значит жить в настоящем, и значит жить в этом смысле с Богом. Но как быть вот в этом здесь и сейчас? Как туда попасть? Для этого нужно спасаться, высвобождаться из вот этих вот, из нежизни, в которой мы каждый раз всегда уже оказались. Ну, даже вот, если так посмотреть, что вот мы рождаемся в мире, который уже как бы всегда готов до того, как мы что-то успели сделать. Мы обнаруживаем себя в мире, где вот уже существует язык, где на нем все описано, в мире готов каких-то понятий, идей, все на своем месте. А где мы со своим личным уникальным переживанием, своим личным опытом, нам нету места вот в этом уже готовом мире всегда. Значит, нужно его какое-то найти, нужно найти вот в этом мире себе место, а это требует как раз-таки усилия. Мираб Константинович вообще философ усилия. Он говорит, что человек, как он определял человека, человек – это усилие быть человеком. Человек – это не есть нечто готовое, а есть нечто заданное, то, что вот всегда в движении, в становлении, которое, вот когда человек движется к своему становлению, тогда он человек, в общем-то. Когда он и, вот, существует на какой-то волне усилия. Как он говорит, человек – это не существо, которое должно родиться дважды. Это тоже такой очень христианский символ. Да? То есть один раз мы рождаемся биологически, а второе рождение – это как раз то самое рождение, в котором мы должны родиться, чтобы стать, чтобы сбыться, чтобы осуществиться, реализоваться. А это требует усилий, это требует труда, это требует риска. И вот тут как раз очень еще важное такое тематическое пересечение с, например, мыслью владыки Антония Суржского. Тут такое небольшое вступление, потому что мне лично они тоже казались всегда очень духовно близкими людьми. Хотя они, насколько я знаю, никогда там не пересекались, друг другу не знакомы, друг друга не читали и так далее. Тем не менее, как-то раз, ну вот, в программе одной из конференций, которую проводит фонд наследия митрополита Антония Суржского, я увидел в программе доклад «Реальность есть риск». Если, конечно, реальность есть, в скобочках, владыка Антоний Суржский и Мераб Мамардашвили. Автор доклада – отец Сергий Овсянников. Я, конечно, тут же рванул на эту конференцию, встретился с отцом Сергием, который оказался просто прекраснейшим человеком, духовное чадо владыки Антония. Он был рукоположен священники им же, и он был настоятелем прихода храма в Амстердаме. К сожалению, вот он недавно отошел к Господу. И вот он как раз тоже обратил внимание на эту духовную близость. И помимо вот этой формальной такой близости внешней, что они оба были говорящие, прежде всего, мыслители, да, владыка Антоний практически ничего не писал, и все его наследие – это расшифровки его проповеди, его лекции, его бесед и так далее. И Мераб Константинович тоже, хотя он писал, но писал немножечко в стол. А вот его основное наследие – это его наследие речевое, устное. Но они близки еще внутренне духовно, и одна из таких ключевых, общих для них тем – это тема риска. Как для Мераба Константиновича мышление есть риск, так и для владыки Антония вера есть риск. И вот они тоже, вот условия для мышления, условия для веры, они во многом для акта веры и для акта мысли, для событий мысли, они очень близки, они как будто в одной точке происходят. Это как тот момент, где ты не можешь положиться ни на кого. И ни на что, ни на какой внешний авторитет, ни на какие свои знания, ни на что-то вчерашнее, как он еще любит говорить такую фразу, по-моему, цитируя Вольтера, на вчерашний добродетель нельзя улечься спать. То есть то, что вот ты там совершил, не совершил там вчера, позавчера, то, что ты понял вчера, позавчера, это не спасает тебя необходимости здесь сейчас опять мыслить заново, опять верить и так далее. Вот. И это предполагает риск, потому что тут нет никаких гарантий. Мы не знаем, к чему мы придем. Это некоторым образом похоже на образ хождения по воде тоже. И вообще все вот евангельские притчи, которые всплывают, в том числе в речи Мераба Константиновича, они оказываются такими прекрасными иллюстрациями вот нашей просто ситуации человеческой. Он как бы дает какой-то ключ, какую-то оптику, какую-то призму для их понимания, для прочтения и для того, чтобы могли перенести это на свою собственную жизнь. Причем не используя какие-то религиозные язык, религиозную какую-то символику, хотя она, наоборот, становится сама по себе понятнее. В этом смысле у него, у самого Мераба Константиновича, отношение к религии было такое. У него даже был доклад «Философия и религия», где он более-менее это проговорил, что философия и религия начинаются в одной и той же точке. Вот в этой точке события, события мысли, события веры, в точке, где мы рождаемся заново. Просто они движутся немножко разными путями, потому что форма религиозного почитания, она может остановиться в какой-то момент, на достигнув состояния некоторого почитания, уважения и вот преклонения. Это тоже как бы форма, это тоже возможно, но философия идет дальше, она не может на этом остановиться, она идет дальше в своем каком-то пути. Также он, например, в этом смысле отличал философию от искусства. Тоже искусство начинается более-менее в той же точке, но искусство может остановиться раньше. То есть, допустим, поэт, опять-таки, он совершает труд души, пытаясь разобраться в себе, что-то там понять, почувствовать и выразить. Он может создать прекрасное стихотворение и остановиться на этом, испытав просто эстетическое удовольствие и тем самым разрешив это свое состояние. А философия на этом не может остановиться. Она должна идти дальше, и, там, разбирать, копать и так далее. Вот в этом он увидел отличие. Но точка первоначальная одна и та же. И в этом смысле это даже не отличие там, философии от христианства. Это философия именно отличие от религии как некой культурной формы. Вот, которая тоже, он ее не отрицал, но читал, как бы, ну, это одна из необходимых форм. Просто там тоже нужна некоторая грамотная, он как говорит, грамотная религиозность, грамотная религиозная мысль.
Можно ли сказать, что философия – это поиск истины, а религия – это поиск правильного поклонения?
Вот в изначальной точке нет. В пункте, где они все начинаются, это всегда поиск, конечно, истины.
Насколько я понимаю, из того, что вы сказали, у религии нет такой цели найти истину. Я имею в виду сейчас, конечно же, не христианство, которое религией не является. то самое христианство евангельское. Сейчас речь не о православии, католичестве и протестантизме, а именно о христианстве. Так вот, насколько я понимаю, конечно же, она интересуется истинной религией. Понятно, что поклоняться надо истинному Богу. Но конечная цель все-таки, найдя истину, устроить некий культ. А философия не ставит себе такую задачу. Для философии чистая истина гораздо ценнее, чем все остальное.
Ну, я бы тут поправил. То есть у религиозных форм есть своя задача очень важная. Вот Мираб Сантинович описывает такой опыт свой детский, когда вот он был на похоронах каких-то в Грузии, и там есть вот эта традиция плакальщиц. Женщин, которые идут и громко плачут, там, причитают. Он никогда этого не понимал, тогда не понимал, зачем это нужно. А потом понял, что это как раз такие формы культурные, которые поддерживают некоторое состояние горя, состояние памяти, состояние вот этого переживания, они его некоторым образом выражают, чтобы оно не пропало. То есть эта форма необходима. Так же, как он говорит, человечество начинается тогда, когда при захоронениях людей какие-то кладут еще какие-то вещи рядом с похороненным, которые не имеют никакой практической значимости. То есть это уже нечто избыточное, дополнительное, символическое. Где, собственно, человечество и начинается? Вот когда возникает вот это вот пространство вот этих форм, которые не имеют вроде как никакого практического значения и утилитарной никакой функции. И тем не менее, они поддерживают вот это вот искусственным образом вот это состояние, которое в нашем естественном состоянии сразу бы оно разлетелось, испарилось. Он говорит, естественным образом для человека свойственна энтропия, распад и рассеяние. Мы не можем естественным образом постоянно быть в состоянии сосредоточенности, памяти, какой-то вот той же самой мысли. Естественным образом нам свойственно забывать, рассеиваться, как-то отвлекаться и терять. И поэтому мы создаем и в человечестве создаёт вот какие-то формы культурные, которые помогают искусственным образом нам собираться и держаться, как бы, и сохранять вот эту самую человечность, сохранять память, сохранять какие-то идеи, понятия, чести, достоинства и так далее. Все то, что естественным образом человеку не свойственно, потому что естественным биологическим образом человек, вот он рассеивается, как и все, подвержен распаду, и для этого необходимы вот эти вот формы. И религия – это одна из первичных и важнейших вот форм сохранения вот этого. В этом смысле мне как раз гораздо больше стали понятны тогда, как раз вот в период моего такого церковления и осознания, более осознанно уже воцерковления, что вот эта неутилитарность богослужения, когда ты, в общем, стоишь и ничего не делаешь того, что имеет какую-то непосредственную пользу, да, оно не необходимо для выживания, не необходимо для каких-то вот выполнения каких-то твоих задач. Ты стоишь и просто вот слушаешь определенные тексты и так далее. Все это не имеет непосредственно утилитарного назначения, но другое какое-то. Оно поддерживает в тебе определенное состояние. Об этом, между прочим, очень много говорил отец Павел Флоренский о культуре как культе, в хорошем смысле, что как раз культурные формы, они воспитывают твою чувственность, твое вот это телесное восприятие. То есть, когда ты стоишь там в храме, все вокруг, и запахи, звуки, все, что ты видишь, все, что ты слышишь, оно настраивает тебя на определенное настроение, которое ты сам своим способом, ну, своим собственным усилием не мог бы вот так вот воспроизвести. Это тебя настраивает, это тебя вот включает в определенное пространство. То есть в этом смысле Мираб Сантинович настаивает на необходимости форм, в том числе религиозных. Другой вопрос, что одними ими нельзя и невозможно ограничиваться. И вот он как раз очень любил цитировать фразу немецкого мистика Ангелуса Силезиуса, что «Христос мог тысячу раз рождаться в Вифлееме, но если он не родился в твоей душе, то ты погиб». И вот поэтому одной по себе вот этих религиозных форм недостаточно, необходимо вот еще каждый раз личный какой-то акт, личное усилие.
А как же монахи-отшельники, которые ничего кроме своей кельи не видели вокруг? Ни икон у них не было, ни ладана, ни песнопения, и тем не менее они сохраняли не просто веру, но еще и чудотворили.
Не, ну формы могут быть разные, конечно, и такие тоже.
То есть вы считаете, что у этих людей тоже какие-то формы были?
Безусловно, конечно. Жесточайшая дисциплина, и утренние и вечерние молитвы и так далее. И вот этот телесный труд, который тоже есть некоторая форма богослужения, это очень оформленное бытие, очень такое собранное в определенную форму, определенную дисциплину. Другой вопрос, что они как бы некоторым образом были такие новаторы, особенно первые монахи, которые придумывали эту форму, понимая, что та существующая вот форма, ну, когда происходило как раз засилие языческой такой публики в храмы, когда вот христианство стало официальной религией вот в Риме, и очень много стало профанироваться, и вот это религиозное почитание стало так омерщвляться, и, соответственно говоря, монахи искали какой-то другой формы богопочитания, которая соответствовала бы более их личному опыту. И вообще, вот если посмотреть на христианскую традицию, то мы имеем как историю богослужений, каких-то таких традиций, догматики и так далее. А с другой стороны, мы имеем традицию мистическую. Она есть, в общем-то, во всех традициях, и православной тоже. И она, наверное, наиболее близка, мне кажется, интуициям Мираба Константиновича, в том отношении, что мистики, они исходят из своего личного опыта, они дерзают говорить своими словами о чем-то, что, может быть, много раз говорили святые отцы, но просто они дерзают дойти до этого сами, через какой-то свой собственный дерзновенный какой-то очень опыт. И поэтому там при жизни мистиков их очень часто там не понимают, их там считают еретиками, и вот, там, обычно они получают признание уже через какое-то время после их там ухода. И тогда они становятся уже авторитетами. Но вначале их опыт – это как-то дерзновение говорить своими словами. Вот в этом смысле у Мираба Константиновича были такие некоторые претензии к русской религиозной философии. В этом смысле его нельзя отнести к этой, вот, напрямую отнести к этой традиции, потому что, хотя он очень уважительно относился и к Бердяеву, и к Розанову, и там, с удовольствием их читал, но его смущал вот этот сам язык немножечко такой, как бы слишком религиозный, что ли. То есть они уже опирались немножко на какие-то готовые формы, существующие в религиозном языке, и поэтому за этими текстами их не видно было их собственного личного опыта. Вот, видно были вот какие-то формы, которые они использовали.
А у Мамардашвили был свой личный опыт?
В каком смысле?
Он был верующим человеком.
А это я ничего не могу об этом сказать. И он об этом ничего не говорит вообще. Вот публично он никогда не говорил ни о там своем вероисповедании. Но самое близкое, что можно вот к этому отнести, к его какому-то собственному признанию, это то, что он говорил о Блоке. В одном из последних интервью оно было посвящено Александру Блоку. И он говорил о нем, что он христианин. Так же, как и Ницше христианин. Почему? Потому что Христос являлся неотъемлемой частью их жизни. Они могли с ним спорить, они могли от него отталкиваться, они могли вступать с ним в какие-то очень сложные отношения. Но вот это был просто совершенно неотъемлемый фактор в их жизни, который их определял, их путь, их поиски и так далее. То есть у него в этом смысле понимание того, что значит христианин, очень такое широкое. И в этом смысле, наверное, он мог бы про себя так сказать, что он христианин, потому что для него Христос, конечно, был неотъемлемым элементом его мысли, его жизни. И чем дальше, вот его курсы, тем позже курсы лекций, тем чаще он апеллирует к Евангелию, каким-то образом евангельским. Даже в конце одной из лекций курса «Беседы мышлений» он заканчивает такой фразой, что «тем самым я излагаю вам основу Евангелия». Уж простите мне такую дерзость. Внезапно, хотя этот курс не был посвящен там ни Евангелию, ни христианской мысли. Вот в этом-то и на самом деле такая ценность огромная вот для, как мне кажется, для христианина, опыт Мираба Константиновича. Почему? Потому что у него нет никакой предзаданной задачи, допустим, проповедовать христианство массам или кому-нибудь. У него нет вот этой принадлежности к конфессии, к религиозной какой-то культуре. Он мыслит как бы с нуля, сам, самостоятельно и не опираясь на какую-либо традицию. И при этом в своей мысли, просто вот мысли самостоятельно, он оказывается, он обнаруживает и узнает, открывает истины евангельские. Просто он находит их, как бы доходит до них через свой опыт и своим языком их описывает. И вот этот опыт самостоятельного какого-то пути личного, который он проходит, он просто невероятно ценен. И тем он и восстанавливает в том числе и какую-то культурную преемственность. Потому что культурную преемственность невозможно восстановить, просто возвращая те формы, которые там были, не знаю, до революции. Необходимо научиться заново проделывать личный какой-то свой путь и искать свой язык, свои формы и так далее. И тем самым мы придем к тому, что мы хотели найти, обрести и восстановить.
Вы думаете, он не читал Евангелие?
Он, безусловно, читал Евангелие. Много раз и цитировал, и...
В таком случае он не сам пришел к евангельским истинам, он просто их повторил.
Вот в том-то и дело, что можно прочитать и хоть 10 раз и ничего не понять. А вот он об этом много говорит, что вообще пространство мысли устроено таким образом, что ты, если что-то ты помыслил сам, то, значит, кто-то обязательно это уже помыслил до тебя. Вот такой вот парадокс. И что ты мыслишь самостоятельно, допустим, не читая какого-нибудь Платона, А потом ты открываешь Платона и видишь, что он об этом помыслил. Потому что ты оказался в том же самом пространстве, где был Платон. И в этом смысле нету здесь какого-то... Здесь преодолевается вот это временное расстояние. Ты оказываешься современником Платона, ты оказываешься современником Декарта, Канта. Вот у него там целые курсы лекций были посвящены.
Наверное, лучше сказать вневременником Платона.
Мне кажется, ну вот он считал, что есть для этого какое-то особое пространство и время.
Наверное, это, может быть, пространство есть, но, видимо, это все-таки вне времени. Он же не переносился в VI век до нашей эры, учитывая, что Декарт жил гораздо позже.
Да, но он как раз настаивал на том, что, например, вот мысль – это нечто, что-то такое происходящее, неизвестно где и как. Это событие, то есть то, что происходит, случается в мире. И после того, как оно случилось, что-то в мире изменилось, что-то в тебе изменилось. А если это событие, значит, оно должно иметь свое место в пространстве и времени. Это его очень сильно занимало, на самом деле, и очень об этом много писал. И вот поэтому он еще как раз очень много говорил о необходимости формы какой-то.
Это как-то коррелирует с миром идей Платона?
Коррелирует, безусловно, но вот он как раз всегда подчеркивал, что мир идей – это не какое-то вот чисто духовное какое-то пространство такое вневременное, оно всегда воплощается в чем-то физическом. Идея чашки, она вот воплощена в вот чашке, которая передо мной стоит. Эта идея – это какое-то предельно конкретное воплощение вот чего-то вот материального. Это сложно мне сейчас как-то сформулировать, но тут нету какого-то разделение такого классического на там, идеализм и материализм, тут у него всегда вечное совершается во временном, грубо говоря. Бесконечное воплощается в конечном. Он это всегда подчеркивал. И поэтому, собственно, и мысль происходит не где-то там, вот в каком-то бестелесном разреженном пространстве, а вот здесь и сейчас. И в чем-то воплощается, в какой-то. Это причем мысль он тоже ведь понимал очень широко. Мысль это не в смысле какая-то там интеллектуальная операция, а акт понимания. А он может быть как бы воплощен очень по-разному, и не обязательно в каком-то интеллектуальном рассуждении, скажем так.
Мне иногда кажется, что любое понимание – это ну, почти что откровение, что оно приходит откуда-то не из человека.
Это очень красивая история, потому что почему Мераб Константинович говорил, например, о мысли как о событии? Событие – это в некотором смысле то, что с нами случается внезапно, вдруг. И вот в этом смысле он говорит о... Это очень хорошо, что вы затронули этот момент, потому что особенно в его лекциях, которая называется «Психологическая топология пути», и она посвящена Марселю Прусту и роману «В поисках утраченного времени», один из величайших романов XX века, и для него вот Пруст, для Мамардашвили Пруст стал таким собеседником. Так вот, темой Пруста становится опыт впечатлений от каких-то событий, которые с тобой происходят, что-то мелькнуло тебе. Это, может быть, мелькнуло в пирожном Мадлен, может быть, мелькнуло в кусте боярышника. Что-то тебя зацепило, и ты не знаешь, что. И, собственно, роман Пруст, он весь посвящен расшифровке вот этих впечатлений, попытке остановиться и понять, а что произошло. И таким образом, вот, например, как известнейший вот этот эпизод из романа, когда главный герой вкушает пирожный Мадлен, и у него возвращается из памяти все его детство, проведенное в городе Камбре. И все это было заключено в этом запахе, вкусе этого пирожного. И он сумел остановиться и раскрутить это впечатление, и тем самым вернуть вот это утраченное время, в поисках которого он находится. И в этом смысле Мамардашвили говорит, что вот так же и у нас происходит. С нами случается что-то, нас мелькает что-то. И наша задача именно не упустить, остановиться и понять. В этом смысле мысль в некотором смысле это всегда откровение, да. Откровение, то, что нам является, причем является именно воплоти в чем-то вот физическом, материальном. Но надо уметь с этим работать. Да, поэтому еще одно вот это пересечение очень важное, что для Мамардашвили мышление это не то, что вот мы производим, просто сидим своим умом и как-то вот из себя выжимаем. Это всегда некоторый опыт, опыт встречи. Опыт встречи, с которым мы просто успели как-то поработать и что-то из нее извлечь, какой-то опыт. Один из любимых фраз в Евангелии, которую он цитирует, это «Еще немногое время свет с вами. Ходите, пока есть свет, и будете с нами света». Правда, он еще обращает внимание на то, что Марсель Пруст тоже эту фразу цитирует и делает оговорку. Он говорит не «Ходите, пока есть свет», а «Работайте». пока есть свет. И эта оговорка, мне, конечно, очень нравится. Действительно, вот мелькнула, и вот в этом просвете нужно работать, нужно остановиться, нужно понять, что с тобой произошло. И не производить вот это, то, что он называет отобъяснением. Вот нам мелькнуло что-то непонятное, но мы это отобъяснили, то есть избавились от вот этого непонятного, просто вот придумав какое-то, не знаю, рациональное оправдание, рассудочное, но тем самым не восприняв вот тот дар, который нам вот в этот момент мог быть принесен. Это тоже очень, ну, если угодно, христианский образ мысли, что какая-то истина, которая нам является, она всегда нам именно что является и открывается как некий дар. И наша задача сделать усилие, чтобы этот дар принять, чтобы его не упустить. Вот в чем наша задача, как людей, как христиан. И в этом наше спасение.
О спасении мы уже говорили в начале передачи, но я не совсем понял, спасение от чего? Что имел в виду под словом спасение Мераб Мамардашвили?
Ну, мы об этом, в принципе, говорили, да, что не все в нашей жизни живо. Чаще всего мы окружены тем, что не живо, какими-то не нашими живыми личными, нашими какими-то переживаниями, мыслями и так далее, а чем-то, что или привнесено извне, или тянется из прошлого по инерции и так далее. И вот мы не живем настоящим, и тем самым мы не живем. То есть в этом смысле спасение – это спасение от смерти. Просто смерти как бы не физической, а то, что смерть духовная может произойти гораздо раньше, чем смерть физическая. Вот, вот в этом спасение.
Ну, то же самое, что и в Евангелии.
Безусловно, конечно. И вообще для Мераба Константиновича Евангелие, оно просто, в нем зашифрован опыт вот какой-то сознательной жизни, символически зашифрован, и его просто надо уметь как бы читать. Но для того, чтобы уметь читать, в том числе Евангелие, нужно самому проделать какой-то путь. Только тогда это станет понятно. А когда это воспринимается просто как такой вот назидательный текст, когда ты еще сам не прошел какого-то своего пути, вот это понимание и узнавание каких-то истин Евангелия, оно возможно, ну, когда ты уже сам движешься навстречу. Мераб Константинович еще говорил, что повторял фразу, если не ошибаюсь, Гёльдерлина, там, где опасность, там и спасение. И очень важно, что какие-то самые важные истины для нас, лично для нас, в нашей жизни, они сокрыты там, в чем мы больше всего заблуждаемся. И что для нас наиболее... Какая-то иллюзия, которая для нас наиболее ценная и дорогая, с которой мы не хотим расставаться.
Да, слушай, вас, я вдруг вспомнил еще одни слова Христа, когда он говорит, что всякий, желающий сберечь свою душу, погубит ее.
Прекрасно. Это одна из любимых, да, цитат Мераба Константиновича. В этом есть риск как раз. Не бояться терять свою душу. Потому что... Что чаще всего происходит, что наши какие-то самые ценные для нас переживания, вещи, какие-то ценности, они очень часто сцепляются с чем-то, с чем мы встречаемся, и нам кажется, что тот, с кем это сцепилось, является носителем вот этих самых высших ценностей. Но самый такой распространенный пример, особенно в романах Пруста, это какая-нибудь влюблённость. А влюблённость там персонажа, там в романе есть несколько персонажей, которые вот так вот влюблены в женщин, которые, ну, или изменяют, или там какого-то они, в общем, не обладают теми высочайшими достоинствами, которые персонажи, влюблённые в них, им приписывают. То есть там произошла какая-то ошибка. Они увидели что-то вот в этой первой вспышке своей будущей возлюбленной, и вот на нее спроецировалось что-то очень ценное для человека, и осталось там заточено вот в этом предмете. И потом начинается бег ревности, вот желание обладания, желание, чтобы вот этот предмет возлюбленный всегда находился рядом, потому что в него вложено что-то очень ценное для меня. Но вот этот момент, когда это сцепилось и вложилось, мы упустили. Произошло мгновенно, и дальше мы уже думаем, что, как говорил Аристотель, причина любви гораздо важнее предмета любви. И расцепить одно с другим очень важно. То же самое, например, Мераб Константинович говорил о любви к родине. Родину можно и нужно любить, но так, чтобы быть свободным от нее, чтобы независимо от того, как она там себя поведет, вот не находясь в какой-то вот рабской зависимости от этой самой любви. Вот он много говорил о зависимости каких-то, которые возникают в нашей жизни, и об этих заблуждениях. Но именно вот в этих точках и надо работать, потому что, ну, они самые для нас ценные, самые важные, но раскручивая вот этот опыт, пытаясь понять причину каких-то вот этих цепей, которые в нашей жизни произошли, мы можем освобождаться в конечном итоге. И вообще мы всегда уже заблудились. Это такое, ну, первичное состояние какое-то человеческое, что мы всегда уже находимся в каком-то заблуждении, потому что все наши какие-то опыты первичные, переживания нашей жизни, вот они происходят, и на них моментально потом набегает мир с его готовыми какими-то понятиями, с каким-то готовым языком, с каким-то уже объяснением того, что с нами произошло. А тот первичный опыт, который мы испытали, он уже оказался спрятан под вот этим грузом, этим спудом, и его нужно как-то уметь его оживлять.
Снимать эту накипь.
Да, снимать накипь, действительно, да. Потому что мир быстрее как бы приходит к нам, чем мы приходим в себя, как-то так. И говоря там о любви к родине, Мирак Константинович последние годы жизни, он жил уже в Тбилиси, и в каком-то момент включился в политическую жизнь. До этого момента он, ну, можно сказать, не включался в политику, потому что политики как таковой просто не было. И поэтому его неучастие в политике и его вот эта публичная свободная речь в условиях несвободы, это и есть, в общем-то, политика в некотором образом, в той форме, в которой она была возможна. А тут, поскольку начали происходить определенные события, он уже счел возможным и необходимым для себя включиться в какую-то гражданскую политическую жизнь Грузии. Это было в конце 80-х годов. И в том числе он резко выступал против националистической политики Гамсахурдия и его резкой такой риторики. И делал очень смелые высказывания. И в том числе произнес знаменитые слова: «Если мой народ проголосует за Звиада Гамсахурдия, то я выступлю против своего народа». И еще одна фраза, которая тоже звучала: «Я истину ставлю выше моей родины». И вот это как раз очень яркий пример того, что любовь, в том числе к родине, это не любовь в зависимость, это любовь, которая может в том числе обличать ошибки этой родины и не впадать вот в рабскую зависимость от нее.
Многие люди считают, что если ты любишь, то ты просто не видишь никаких недостатков. Если ты что-то начинаешь видеть, то это уже не любовь.
Ну, это скорее уже не любовь, такая иллюзия, ну, самообман некоторым образом. Конечно, для любящего человека он по-другому видит недостатки любимого, по-другому к ним относится. Он видит их все равно в свете достоинств, в том числе. Вот. И принимает в том числе эти недостатки. Но для этого он должен их видеть, чтобы их принимать, чтобы любить именно вот того, о ком речь, а не какую-то иллюзию и фантазию. Да, и вот эти слова, это его политическая, гражданская активность, она, конечно, в конечном счете, ну, привела к тому, что вот он умер от разрыва сердца в аэропорту Внуково в 90-м году. В настоящий момент изданием «Наследие» Мираба Константиновича занимается фонд Мираба Мурдашвили, который возглавляет Елена Мирабовна Мурдашвили, его дочь. Вот уже как два десятилетия она этим занимается, это огромный труд по работе с архивом, по восстановлению утраченных каких-то записей, по прослушиванию и восстановлению купюр вот всех расшифровок, которые были сделаны, потому что они дошли до нас в разных видах, иногда с очень большими потерями текстуальными, и мы вот их восстанавливаем, фонд восстанавливает эти вещи и реставрирует записи, которые тогда делались на вот эти магнитные бобины. Вот, и это огромный труд, и, конечно, мы невероятно признательны за то, что он осуществляется силами, в общем-то, в основном самой Елены Мирабовны и нескольких энтузиастов.
Естественно, он не финансируется государством?
Конечно, нет. Да, это не коммерческая организация.
Спасибо большое, Дмитрий, за то, что вы нашли время рассказать об этом удивительном человеке. Вы его и для меня открыли, я надеюсь, для многих наших радиослушателей. Сейчас, наверное, после нашей передачи я попробую что-нибудь скачать и послушать, потому что пишет действительно он довольно сложно. Начну, пожалуй, с аудиозаписи или с видео.
Да, но я хотел добавить, что все-таки основная часть его именно книг, которые вот мы можем сейчас видеть в магазинах, это расшифровки его лекций, а они, в общем-то, как раз-таки, в отличие от того, что он изначально писал, это расшифровки его устной речи, которые, как я уже говорил, адресованы достаточно широкой аудитории, не специально философско-академической, вот. Что в том числе как раз делает его таким популярным философом.
Дорогие радиослушатели, напоминаю, что сегодня в студии радиостанции был ведущий редактор издательства «Никея» Дмитрий Рындин. Мы говорили о выдающемся философе 20 века Мирабе Мамардашвили. У микрофона был Илья Сергеев.
До свидания.
Я могу вам сказать, признаться, что одно из моих переживаний, из-за которых, может быть, я и стал заниматься философией, было вот это переживание в жизни, совершенно непонятное, приводящее меня в растерянность, слепоты людей перед тем, что есть. Чаще всего я видел, что вот здесь лежит два. Здесь два. И почти что никогда у человека не складывается 2 плюс 2, 4. И вот этот поразительный феномен вот этой слепоты, он действительно вызывает замешательство. И этот феномен есть основной феномен для того опыта, который испытал Пруст, продолжал его испытывать, который отражен в романе, и инструментом распутывания чего является сам роман и форма этого романа. То есть он написан так по форме, именно потому, чтобы вот это вот распутать. Справиться с основной, ну, философ скажет в данном случае, простите меня за термин, я, видишь, я избегаю каких-либо специальных философских терминов. Они на каждый вот момент моего рассказа существуют. Но я буду стараться ими не пользоваться. Ну, один только воспользуюсь, чтобы напугать просто вас. Онтологическая вот ситуация, онтологическая ситуация человека есть ситуация вот этой вот упрямой слепоты. И нации, которые видят, то есть стоят нос к носу с чем-то, и этого не видят. И люди, конечно, отдельные, а нации, я сказал, коллекции индивидов. Ну, вам достаточно просто присмотреться к некоторым эпизодам российской истории, чтобы это увидеть, что вот эта ситуация обычно я сейчас иначе назову. А ситуация, понимаете, такая, когда мы не извлекаем опыт. Когда с нами что-то происходит, а опыт мы не извлекаем, и это бесконечно повторяется. Кстати, я вам хочу сказать, что поскольку мы должны пользоваться и образами для того, чтобы лучше понимать текст прустовский, я имею в виду, и вообще вот этот вот, опыт этот, ну, вот это вот я сказал, бесконечно повторяется, вот у Пруста очень часто фигурирует образ ада. А вы вот, ну, тоже мы употребляем слово «ад» как слово, ну, обыденное слово, или из религии заимствованное слово, но забываем его первоначальный символизм этого слова. Ад есть слово, которым символизировано нечто, что мы в жизни знаем, и что является самой страшной в жизни, это вечная смерть. То есть смерть, которая все время происходит. Мы никак не можем умереть. Вот представьте себе, что мы едим, и что мы бесконечно прожевываем кусок, который прожевывание его не кончается. Мы не можем съесть его. Ну, съесть ведь это разно всегда. Закончилось. Это не имеющая конца смерть. Дурно, это дурно повторяется все. Все заново, скажем, в нашей жизни или в истории делается одна и та же ошибка. Мы совершаем что-то, из-за чего раскаиваемся, но это раскаяние не мешает нам снова совершать то, из-за чего мы раскаиваемся. Почему? Потому что не существует, очевидно, структуры, в которой мы раз навсегда извлекли опыт из того, из-за чего нам пришлось раскаяться. А если этого не сделали, то есть если мы не поняли, если мы не извлекли опыт, то это будет повторяться. Скажем, в российской истории, я бы сказал так, гулял, вовсю гулял гений повторений, дурных до тошноты.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия. Читает Виктор Никитин.
Сентября по новому стилю Святая Церковь совершает память Преосвященного Ефрема, епископа Селенгинского, викария Забайкальской епархии, 1876-1918 годы. Епископ Ефрем, в миру Епифаний Андреевич Кузнецов, был одним из тех ревностных и преданных служителей нашей Церкви, кто одним из первых принял на себя удар тяжелых гонений, воздвигнутых против православия. Необычен и путь его к архиерейству. Он не происходил из духовного звания, а родился в 1876 году в семье забайкальских казаков. Жизнь его началась со скорбей и испытаний. Отец, умирая, завещал сыну учиться. Но отрок, который пас стада у своих родных и возделывал землю, чтобы иметь пропитание, мог рассчитывать только на сельское училище. Однако на мальчика обратил внимание сострадательный приходской пастырь. Воспользовавшись проездом через станицу иркутского владыки Вениамина, он просил принять его хотя бы на полуказенное содержание в духовном училище. Просьба была удовлетворена. Оканчивая училище, Епифаний предвкушал служение псаломщиком в сельском храме. Он знал свое положение и предел возможностей, и не помышлял о большем. Но один из учителей послал телеграмму тому же высокопреосвященнейшему Вениамину с просьбой принять талантливого ученика на казенное содержание в духовную семинарию. И на этот раз к просьбе прислушались. Окончив в 1898 году Иркутскую духовную семинарию, Епифаний Кузнецов принял рукоположение. В сане священника он проходил служение в родной станице. На втором году пасторства его посетило тяжелое горе – смерть жены. Молодой священник сильно скорбел. Большим утешением было для него участие в его жизни – архиепископа Владивостокского Евсевия. Глубоко сострадая горю молодого пастыря, архиепископ направил ему несколько посланий. Владыка убедил его продолжать учебу в высшей духовной школе. В 1903 году отец Епифаний окончил Казанскую духовную академию. Ему было присвоено звание кандидата богословия. В это время отец Епифаний проявляет большой интерес к миссионерству. «Духовная академия, — писал он, — вложила в сердце мое любовь к благовестническому служению и дала потребные для сего знания, с которыми я явился сюда, в родной Забайкальский край, и стал под опытную руку архипастырь-миссионера преосвященнейшего владыки Мефодия». В следующем году батюшка начинает миссионерскую деятельность в составе Забайкальской миссии. Насколько вдумчиво и глубоко относился он к просвещению язычников, можно судить по его аналитическому очерку характеристика бурят с точки зрения способности их к принятию христианства и общеевропейской культуры. «Буряты знают, — писал отец Ефрем, — что религий много, и все они, по представлениям бурят, даны Богом. Самое лучшее, — говорят они, — держаться той, какая была у предков. Такое сознание было главным препятствием принятию ими святого крещения». Вместе с тем автор очерка отмечает простой, доверчивый нрав бурята, бесхитростность, готовность помочь другому человеку. Приняв монашеский постриг с именем Ефрем, он возводится в сан игумена, а затем в 1909 году архимандрита. Назначенный начальником Забайкальской духовной миссии, он обращает язычников в истинную веру. Особенно успешной была проповедь среди местных корейцев. Из крещенных представителей этого народа образовался в Чите отдельный приход. Для них была открыта огласительная школа. На корейском языке издавался журнал «Православие», имевший цель просвещение и обращение в лоно церкви корейцев не только Забайкалья, но и живущих на всем пространстве Дальнего Востока. 20 ноября 1916 года архимандрит Ефрем был рукоположен в епископа Селенгинского, викария Забайкальской епархии. Архиерейское служение продолжалось менее 2 лет. Это были годы начавшегося тяжелейшего испытания и для церкви, и для каждого ее служителя. Епископ Ефрем участвовал в работе Священного Поместного Собора в Москве. В конце января или в начале февраля 1918 года он прислал на имя епископа Забайкальского Милетия телеграмму, передающую его духовное настроение в условиях начавшихся гонений на церковь. Собор открылся 20-го. Патриарх объявил церковь гонимой, предал анафеме гонителей, призвал верных к защите и к мученичеству. Преосвященный Ефрем был из тех священнослужителей, кто через несколько месяцев одним из первых принял мученичество. После закрытия Священного собора в апреле 1918 года владыка Ефрем оставался в Москве. 2 июня он был арестован в ОЧК на квартире протоиерея Иоанна Восторгова. В заключении проявил себя как стойкий, мужественный исповедник. 5 сентября, в день памяти священномученика Иринея Леонского, владыка Ефрем был расстрелян на Ходынском поле. Смерть за Христа принял он спокойно. Вы слушали житие Преосвященного Ефрема, епископа Селенгинского, викария Забайкальской епархии.
Вы слушали «Жития новых мучеников и исповедников российских 20-го столетия», читал Виктор Никитин.